Захар Прилепин. Чет-нечет. Раздел старинного имения или пособие по новейшей литературе. Читает Михаил Сиворин. По классике. Не придет никогда. Валентина Григорьевича Распутина я видел однажды. Был очередной вечер патриотической литературы. Выступали виднейшие представители русской консервативной интеллигенции. Распутин сидел в зале возле прохода, привычно спокойный. У него почти всегда было одно и то же выражение лица, почти лишенное эмоций, но одновременно насыщенное какой-то, ну скажем так, думой. Слово «дума» очень подходит в его случае. Распутину ни в прозе, ни в жизни никогда не была свойственна легкомысленность. Это вообще признак русского тяглового крестьянства. Если русский мужик трезв, он серьезен. У меня была при себе моя книга, игра его была огромна, о писателе Леониде Максимовиче Леонове. Распутин считал Леонова своим учителем. В дни юбилеев Пушкина и Леонова, они родились неподалеку друг от друга с разницей в 100 лет, Распутин, помню, писал, что в такие даты вечности положено пред Россией склониться. Валентин Григорьевич был одним из немногих, кто осознавал огромное значение Леонова. Я подошел к Валентину Григорьевичу и как бы присел возле него прямо на застеленный ковровыми дорожками пол, чтобы передать книжку. Свои сочинения я никогда никому не дарю, кому надо, сами найдут. Но тут был другой случай. Не столько свою книгу я дарил, сколько книгу о Леонове. Причем как бы случайно, не картинно, я присел на колени. Мне так было нужно. Мне нужно было встать на колени перед Распутиным. И чтобы он этого не заметил. Леонов в свое время говорил, что русская литература передается через теплопожатие. Пушкин жал руку Гоголю, Гоголь — Тургеневу, Тургенев — Льву Толстому, Толстой — Горькому, Горький — Леонову. А Леонов, знал я, жал руку Распутину. Для меня Валентин Григорьевич, после того, как я прочел «Деньги для Марии», «Живи и помни» и все остальные его удивительные пушкинской прозрачности и силы повести, был в том же ряду. Признаться, я всегда ставил его как писателя выше иных деревенщиков. Валентин Григорьевич для меня ближе. А его сердечность, а его несуетность и честность греться можно. Я уж не говорю про всю эту оттепельную генерацию, шумную, крикливую, перелетную. Распутина с ними и сравнивать не стоит, иной раз кажется, что они писали на разных языках. Во второй половине прошлого века он был, в моем понимании, первым, неоспоримым, огромным, непостижимым, как Шолохов, как Леонов. Так совпало, что за день до его смерти, 13 марта 2015 года, в Цюрихе, мы обсуждали с одним видным словистом, замечательным остроумным человеком, кто из современной русской литературы достоин Нобелевской премии. Я сразу и легко сказал: Распутин. Словист пожал плечами. Ну, это же невозможно, он же антисемит. Даже спорить не стал с ним. Всякому русскому классику можно пришить ксенофобию, включая тех русских классиков, которые были и не совсем русскими по крови. Ксенофобию европейские слависты шьют даже Иосифу Бродскому. Что уж тут про Распутина говорить. Распутин был человек удивительно тактичный, глубоко русский, и за спокойной прямотой его взглядов всегда слышалось полное отсутствие оголтелости, вздорности, злобы. Он чувствовал за собой нерушимую силу традиции. Он знал, чьим наследником по прямой является. Он имел полное право говорить ровно то, что считал нужным говорить, невзирая на. Через 3 дня после смерти Распутина один российский критик, человек одаренный и, как до того казалось, не глупый, написал статью «Загубленный талант». Валентин Григорьевич, по мнению критика, был хорош тем, что нещадно критиковал советскую власть. Вот только слово «русский» слишком назойливо употреблял, посетовал критик. Впрочем, это еще было возможно снести, заметил критик. Однако загубил он свой дар тем, что в последние годы жизни с почтением отзывался о Сталине», — заключил критик. «Так неуместно, так мелкотрапчато писать подобное. Тем более, когда и 9 дней еще не миновало после смерти человеческой. Все равно, что раскрасить лицо и прийти к могиле в клоунском колпаке с воздушными шарами и начать там привычное для наших западников и прогрессистов кривляние. Ругал бы Сталина, мы бы, приличные люди, могли бы признать некоторые твои умения, но раз ты Сталина стал оправдывать, тут и обсуждать нечего. Загубил талант, загубил. Играли бы все эти люди со своими шариками дома. Написали бы на одном «Сталин», на другом «ГУЛАГ» и шалили бы себе в одиночестве. Могли бы хоть раз промолчать на все эти да нельзя расчесанные темы. Валентин Григорьевич — один из немногих, кто умел это. Молчать. Не на показ. С высочайшим достоинством. Помимо удивительного мастерства, у него и молчанию стоило бы поучиться. Помню, пробовался я однажды в телеведущей на центральный культурный канал. Тоже, видимо, от неумения молчать. Дело было в конце нулевых. Меня, признаюсь, заранее не взяли за те же исторические симпатии, что вменялись Распутину в вину даже после смерти. Я был должен вести разговорный вечер в компании еженедельно меняющихся известных гостей. После записи пилотного выпуска совершенно случайно на глаза мне попались внутренние административные бумаги. Итоги обзвона потенциальных гостей. Читаю. Музыкант такой-то. Придет в следующее воскресенье. Ему звонили и записали его ответ. Писатель такой-то. Придет за $200. Поэт такой-то. Придет, если будет время. Напротив имени Валентина Григорьевича Распутина было, с его слов, записано: «Не придет никогда». Устоявший на ветру. Поэту, редактору, мыслителю Станиславу Юрьевичу Куняеву выпало перешагнуть за 90. Редкая удача в русской поэзии, где лучшим из поэтов отмеряют вдвое, а то и втрое меньше. Знал этого человека, крепкого, похожего на землепроходца, а не поэта в прошлые еще времена. Ему было 80, когда он где-то за кулисами, тогда еще можно было курить в помещениях, стрельнул у меня сигарету, потом другую, потом спокойно, в краткий промежуток опрокинул 3 рюмки водки и тут же пошел выступать. Собранный, дерзкий, спокойный, легкой есенинской походкой. В самом начале нулевых я прочитал его 3-томник воспоминаний «Поэзия. Судьба России». И все встало на свои места в молодом еще моем сознании. Выяснилось, что тот бой, что ведем мы до ныне, начался бог знает когда, и конца ему нет. Но это нормально. Такой экзамен выпал нам. И мы его век за веком пересдаем. В небольшой исторической книжке Куняева «Шляхта и мы», тоже написанной давным-давно, подетально расписаны причины поголовной влюбленности советской либеральной интеллигенции в Польшу. Уже тогда местные прогрессисты видели Польшу средоточием европейских ценностей. Несмотря на тот почти комический нюанс, что поляки традиционно отличались исключительным уровнем антисемитизма. Но на это наши витии закрывали свои восторженные шестидесятнические глаза. Ровно так же, осмысленно слепым, искренне влюбленным взглядом, новые литературные прогрессисты смотрели на Украину, в упор, не различая там неонацистский реваншизм. Они оказались готовы простить соседней стране и это, лишь бы уесть эту сивую, эту косую, эту кривую, эту омерзительную им Россеюшку. Увы, в постсоветские десятилетия мы слишком мало читали русскую литературу. Когда бы русские люди ознакомились с книгами Куняева вовремя, они не были удивлены произошедшему с Украиной и с нашей, вдруг высыпавшейся, как из кузова за пределы страны, интеллигенции. Напротив, русский человек оказался бы ко многому готов. Вышло же так, что маститая вырусь на 30 лет заморочила страну. Какую великую силу любви к русским людям надо было иметь все эти десятилетия, чтобы не загрустить и не отчаяться. У Куняева она была. Долгие годы я ценил Куняева куда больше как публициста, как бойца и чуть меньше как поэта, тем более, что рядом с куняевским соратником Юрием Поликарповичем Кузнецовым быть большим поэтом почти невозможно. Это как быть гением вблизи Пушкина, Тютчева, Блока. Но однажды я перечитал подряд всю книгу избранных стихов Куняева сквозь слезы на глазах и понял. Просто прежде я был юн. Мне надо было дорасти до этих стихов. Он и поэт оказался огромный. И какая цельность пути, какая непоколебимость убеждений. Всякий юбилей Куняева обязан становиться национальной датой с панегирическими программами на центральных каналах, с концертом в Большом Кремлевском, с чтениями в главных театрах и полуторачасовыми радиопостановками. До этого мы, увы, так и не дотянули. Однако сама история привела нас к той правоте, что Куняев отстаивал, только вдумайтесь, без малого 7 десятилетий. От Вытигры и до Амура, от Канска до Новой Земли, страна, как звериная шкура, сверкает в морозной пыли. Это его стихи и его страна. Он бился за нее, не ожидая наград, и в перезвоне будущих побед один из пронзительных колокольных ударов в его честь. Уроки биографии. 13-й ять. Дмитрий Быков. Маяковский, 13-й апостол. Упоминаемый в этой главе Дмитрий Быков включен Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов. Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Адская жизнь невротика, рассказывать почти нечего. Все время занят, ни на секунду не остаться одному, потому что сразу же мысли о старости, деградации, невостребованности, иногда и страхи не философские, вполне буквальные, ни минуты безделья. Все время писать, брать задания, распихивать тексты по редакциям. Так Быков пишет о Маяковском. Но мы же узнали вас, Дмитрий Львович. Вы тут как живой. Книга о Маяковском называется «13-й апостол». Лишний апостол. Почти как лишняя буква, например, «ять», о которой Быков в свое время написал роман «Орфография». В «Орфографии» главный герой очень похож на Быкова, бесконечно уставший от человеческой глупости и пошлости, особенно от российской глупости и пошлости. То есть они вдвоем лишние, Маяковский и Быков. Почти что братья. Быков, пожалуй, больше, чем Маяковский сноб. Маяковский вообще не сноб. Еще на бильярде не играет. Но вообще, похоже, до степени смешения. Посему обращается к нему Быков просто «Маяк». В одном месте поясняет, что Маяковскому нравилось, когда к нему так обращаются. Маяковскому, конечно же, нравилось, когда к нему так обращаются близкие. Понебратство он не терпел. Но Быков, он же близкий, да? Сейчас мы даже перечислим, в чем именно близкий. Про адскую жизнь невротика, страхи и ни минуты безделья уже сказали. Оба занимались сатирой, одно ж к одному. «Рабская суть отечественного характера была ему противна», — пишет Быков о Маяковском. Еще одно совпадение налицо. Конечно, хочется всплеснуть руками и воскликнуть. Вот прям так? Рабская суть отечественного характера была Маяковскому противна? Но мы не будем всплескивать. Это ж только начало. Маяковский всю жизнь говорит то и только то, что хорошо звучит, и потом хоть трава не расти, настаивает Быков. И тут же, чтобы разница между Маяком и всякими другими была ясна, продолжает. Горький всю жизнь говорит то, из чего можно извлечь статус, славу, репутацию. Надо ли оспаривать все это? Наверное, надо. Но с другой стороны, зачем? Этот привычный и щедрый быковский взмах. Раз и готово. Берется огромный, сложнейший, написавший тысячи текстов писатель и вскрывается одной отмычкой. Быков любитель издеваться над всяческим упрощением. И вот перед нами пример огульного упрощения. Зато сразу всем ясно, в чем разница между Быковым, тьфу ты, Маяком, и теми, кто извлекает статус и славу. Ради быковских концепций очень многое в русской литературе летит чертометом. Лишь бы все у Дмитрия Львовича получилось складно. Есть у него, к примеру, идея, что в 1919 году Маяковский уперся в тупик. Быков так решил. Ладно, Маяковский уперся. Но ведь дальше что? Надо, чтобы другие тоже были в тупике, а то Маяковскому будет скучно, да и Быкову не нравится, когда его концепция куцая. Она должна быть развесистая. Поэтому, согласно Быкову, Есенин тоже оказывается в тупике. В 1919 году Есенин написал одну небольшую поэму «Пантократор», в котором «нет ничего нового по сравнению с Сорокоустом», пишет Быков, едва поспевая за своей скоростной мыслью. Но если на мгновение остановиться и рассмотреть ее, то она, конечно же, хороша собой. Дело в том, что Сорокоуст Есенин написал в 1920 году, и посему в «Пантократоре» в принципе не могло быть ничего нового по сравнению с вещью, написанной годом позже. А в 1919 году Есенин написал поэму «Кобыли и корабли» и трактат «Ключи Марии», наиважнейшие свои вещи, которые ни о каком тупике при всем быковском желании не говорят. Напротив, в автобиографии Есенин называл 1919 лучшим годом в своей жизни. Но что с того Быкову? Он продолжает. Маяковского, помимо личной судьбы, заботила еще и судьба России. Есенин же, как ни странно, о России думал очень мало. Нет смысла усыпать путь Быкову цитатами и ссылками на многочисленные, неустанные, мучительные и глубокие размышления Есенина о России. Дело же в другом. Быкову просто нравится, когда о России думают только так, как он и маяк. А те, кто думает, как Есенин, они же, можно сказать, вообще не думают. Конечно же, согласно книжке Быкова, маяк разочаровался в революции и коммунизме. Сам маяк об этом почти ничего не сказал, зато написал тома о противоположных своих чувствах. Но Быков же знает лучше, иначе с чего бы маяк застрелился? Были другие причины, но главное — одна. Живое, страдающее среди неживого. Вот он, маяк. И Быков. Страдал, страдал и застрелился. Если встаешь на тот шаткий путь, который выбрал себе Быков, твердой поступью далеко не уйдешь, посему дело вскоре доходит до филологических анекдотов. Быков ухитряется заметить в поэме «Владимир Ильич Ленин», что Маяковский смягчился к вчерашним врагам, белогвардейцам, и тут же задается умилительным вопросом, не потому ли, что сегодняшние неназванные враги были ему страшнее. Можно плакать, читая это, можно посмеиваться, но лучше, как часто предлагает наш друг Быков, имея в виду своих оппонентов, испытывать сострадание. Итак, примите на веру. Маяковский, сочиняя поэму, Владимир Ильич Ленин глубоко спрятал потайную свою мысль, что большевики ему страшнее белогвардейцев. А Быков эту мысль выкопал. Такое вам, ребята, занимательное литературоведение. Так как никаких других зацепок подтверждение этой головокружительной концепции Маяковский Быкову не оставил, автору приходится время от времени иронизировать над советской наивностью маяка. По-дружески, конечно, по-свойски. Любопытно, что в Нью-Йорке, на Кубе, в Париже Маяковскому для подчеркивания социальной несправедливости нужны либо чернорабочие, либо уборщицы, либо офисные рабы, пишет Быков. Разумеется, советский пролетарий не имеет с рабом ничего общего. Как он себя в этом убеждал, уму непостижимо. Нет, все-таки уму непостижимо другое. Русская революция при всех «но» позволила миллионам униженных и оскорбленных самым стремительным образом совершить тот самый вертикальный взлет в социальных, политических и культурных иерархиях. Именно в этом смысле при всех сложностях и даже катастрофах советский пролетарий не имел с рабом ничего общего. Но человек, которому такие элементарные вещи кажутся сущей дичью, все-таки берется за биографию Маяковского, посвятившего свою жизнь пролетарской революции. Быков цитирует поэта: «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока, и тут же лениво цедит. Почему свысока и в чем заключается гордость, неясно». А что Дмитрию Львовичу ясно тогда? Что же он вынес из красных книжец полного собрания сочинений «Маяка», где об этом написано даже не сотни, а тысячи строк?